В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
Добрый день. В эфире «Радио Крым Реалии», в студии Виталий Портников. Вы слушаете дневное шоу. «Радио Крым Реалии» вещает в эфире 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В Крыму слушайте нас в диапазоне 105.9 FM. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон студии 044 490 2905.
Гость эфира.
Что на самом деле происходит на оккупированных Россией территориях Украины? Как изменились политические взгляды жителей Донбасса и Крыма с начала российской агрессии? Что нужно знать жителям оккупированных территорий о новом украинском законопроекте про реинтеграцию? Гости нашей студии – крымский журналист Александр Янковский. Здравствуйте, Александр.
Приветствую.
И журналист, редактор программы «Донбасс Реалии» Андрей Дегтяренко. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Ну, итак, давайте вот начнем. Собственно, вот прошло уже, по сути, 3 года. И 3 года – это срок для того, чтобы начали формироваться некие новые реалии.
Мы а почему хорошо... 3 года, вы говорите, Виталий?
С момента аннексии.
Даже 4 уже будет?
Да, конечно. Ну, я просто считаю, что еще... Ну, уже, да, уже январь, но вот будет в феврале. В феврале уже будет 4 для Крыма, да, согласен. Вот. Но, тем не менее, вот важно понять, как эти новые реалии формируются. Мы же сейчас можем четко говорить о том, что на территории оккупированной России Приднестровья сформировалась некая новая политическая общность. Она даже не сформировалась, она законсервировалась с советских времен. То же самое, да, то же самое Абхазия и Южная Осетия. А вот с Донбассом и Крымом интереснее, потому что там было некое развитие, но это было постсоветское развитие. Украина после 2014 года стремительно уходит вперед. Крым оказывается в законсервированном российском пространстве, а Донбасс, можно сказать, оказывается в законсервированном пространстве домайданной Украины, постсоветской страны, без всяких перспектив к развитию и нормальной жизни. Это тоже разные вещи, мне кажется, Александр.
Ну да, наверное, и ситуация разная, и вот этот новый закон, который принят Украинской Верховной Радой, украинским парламентом, он больше касается, он практически не касается Крыма, да, он все-таки касается в основном Донбасса. Ну и, наверное, потому что ситуация разная. Действительно, Крым – это вот такая консервация советской ситуации на момент 1991 года. Можно сейчас долго, конечно, говорить о том, почему это произошло, да, но давайте лучше поставим вопрос, что делать дальше, может быть. Да, и я попробую вот свое видение представить этой ситуации. Мне кажется, что на самом деле, поскольку это ситуации разные, то объединять их действительно, наверное, не стоит с законодательной точки зрения, потому что в Крыму мы имеем дело просто с аннексией, да, которая действительно уже состоялась, имеется в виду, она незаконная аннексия, она не признана, эта аннексия, но Россия отобрала у Украины часть территории, назвала ее своей, да, и провела это через свои законодательные механизмы, да, через Государственную Думу, через Совет Федерации, через подпись президента и так дальше. То есть она считает, что это своя, что это их территория. Что касается Донецкой области и Луганской, части Донецкой и Луганской области, то Россия говорит, нет-нет-нет, нас там нет и никогда не было, это вообще все восставшие народы Донбасса. Поэтому и механизмы у Украины должны быть разными, на мой взгляд, для того, чтобы возвращать эти территории. Кстати, я почему-то мне кажется, что ситуация с Крымом, она имеет более быстрое разрешение, или, скажем так, не быстрое, а у более ситуации понятное. С Крымом есть более понятное и, скажем так, практически моментальное решение. Именно потому, что в Крыму не было стрельбы, в Крыму не было больших боевых действий, да, не проходило это через семьи, то это можно практически одним моментом все обратно вернуть. Точно так же, как российские войска зашли в Крым по велению одного человека, точно так же они оттуда и могут выйти только по распоряжению одного человека.
Согласны с этим?
Нет, не совсем согласен. Во-первых, может быть, решение с Крымом будет более простым, поскольку действительно есть разные поля легальности, в которые включен Крым. Да? С одной стороны, это украинское поле легальности, с другой стороны, российское поле легальности. А вот ситуация с Донбассом, она, с одной стороны, проще, поскольку фактически оккупированные районы Донецкой и Луганской области, они выведены вне всех полей легальности. С одной стороны, это действительно усложняет, а с другой стороны, упрощает ситуацию, поскольку любое оформление вот, решения, начиная от военного, которое до сих пор по факту давлеет над людьми, которые находятся в зоне конфликта, заканчивая различными политическими вариантами, действительно, Россия может всегда сказать, что нас здесь не было, и фактически, выведя войска, можно даже создать тот необходимый силовой вакуум, который очень быстро сможет заполнить Украина, если захочет, если сможет, опять же, воспользоваться этой ситуацией, потому что это тоже очень большой вопрос. Вот это один из вариантов, которые действительно возможны. Таких вариантов очень много. И более того, население, это, собственно, Донецкая и Луганская областей, я достаточно много общаюсь с теми людьми, которые остались на оккупированной территории. Я думаю, здесь тоже есть большое отличие от ситуации с крымчанами. К сожалению, для людей, которые были вынуждены выехать из Крыма, люди дорожат той стабильностью, которая принесла им Россия. Да, она держится на штыках, да, она держится на каких-то тоталитарных вещах, типа засилия ФСБ, арестах активистов, но людям постоянно там, и мы тоже об этом знаем, показываем картинку Донбасса. Говорят, вот смотрите, как у вас могло бы быть. Mm-hmm. Вот с другой стороны, люди как раз в оккупированных районах прекрасно понимают, что у них не случилось так, как в Крыму. Россия их не забрала. Это понимают даже те, которые звали, кричали «Путин, приди!», к слову, меньшинство населения, ну, которое, к сожалению, оформило красиво эту картинку. И сейчас эти люди в полной растерянности, и как раз мне кажется, что это тоже будет дополнительным аргументом в силу большей легкости возвращения туда Украины.
А мне все-таки вот интересно, да, как это могло бы происходить? Вот, ну, если по ситуации с Крымом более-менее понятно, как это может произойти в результате, допустим, международных переговоров между Россией и Украиной там, с использованием зарубежных партнеров, то вот как это может произойти в Донбассе? Вот как может украинская армия, украинские пограничники снова выйти на государственную границу?
Я подозреваю, что где-нибудь в Минске или в следующем городе, куда может быть перенесен формат, потому что ходят уже разговоры чуть ли не про Астану, да, и другие территории, что вообще про смену формата, может быть заключен какой-то совершенно рамочный документ с... о совместном обеспечении порядка, где, например, там Украина и Россия подписывают документ, ничего непонятно из этого документа будет, что вот они будут обеспечивать порядок, но по факту это позволит, если будет такая необходимость, если создастся какая-то международная конъюнктура, России тихо вывести свои корпуса армейские, а Украине достаточно быстро и эффективно вести, вот, наверное, даже по хорватскому варианту свои войска. Естественно, кстати, вот очень многие люди говорят, ну, мы туда вернемся, мы найдем всех этих боевиков, сепаратистов, которые воевали против нас, забирали у нас жилье, забирали квартиры, мучили местное население. Я боюсь, что ситуация будет совсем не такая. Как раз когда Украина туда вернется, когда мы туда сможем вернуться, не останется никого из тех, кто в 2014 году участвовали в захватах административных зданий и так далее. Их просто не станет. И, кстати, в Луганске, в отличие от Донецка, этот процесс уже начался. Уже практически нельзя найти никого из тех, кто в 2014 году, причем уже речь идет не только о так называемой русской весне, но даже о военном лете 2014 года уже не осталось практически никого. Даже Плотницкий со всей своей кликой фактически сбежал и растворился где-то на территории Российской Федерации.
Кстати, вчера были сообщения в российских медиа, что он был арестован в России.
Но они
России,
пока не проверены,
да,
мы
тем изучаем. Тем не менее, любопытно, ну, да? Но да. Я хотел бы вот что сказать. Вы говорите о том, как это может произойти. Я себе представляю вариант того, как может быть решена проблема Донбасса. В несколько ходов. Вот у меня другое представление, чем у Андрея, например. Я думаю, что может быть решен вопрос с миротворческими силами ООН или еще какой-то организации, если Россия на это могла бы пойти. Российские войска и армейские корпуса наемников выводятся с территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Туда входят миротворческие силы ООН, они контролируют границу, эта граница вновь признается российско-украинской. Более того, на этой границе опять могут появиться вместе с миротворцами ООН рядом украинские пограничники и таможенники, но при этом украинский контроль над территорией появляется только после того, как Украина полностью выполняет Минское соглашение. То есть предоставляются все те права, которые обеспечиваются этим отдельным районом по Минским соглашениям, вплоть до создания местными органами власти своей милиции, которая будет охранять порядок этих районов, в том числе и от возможного вмешательства каких-то украинских силовых структур. Будут согласовываться должности прокуроров, должности руководителей судов и все прочие должности. То есть это будет государство в государстве. Но я уверен, что Украина на это не пойдет. Будут безуспешные голосования в украинском парламенте. Эта территория превратится в анклав, контролируемый международным сообществом. Там не будет проводиться никаких реформ. Там не будет никакие территориальные изменения. Хотя оттуда будет понемногу уезжать население. Все будет маргинализироваться. И вот это единственный реальный путь был бы для возвращения Донбасса. Если бы не одно «но». Россия, вне всякого сомнения, у меня есть в этом полная уверенность, не выведет оттуда свои войска и российские корпуса. Я все время об этом говорю. Никто не хочет к этому прислушаться, что есть два варианта. Либо вот такой вариант, Вот то, что говорит Андрей, хорватского варианта его не существует, потому что Российская Федерация не Сербия, она не будет выводить свои войска ни из Донбасса, ни из Крыма. Хорватский вариант, Андрей, был возможен только благодаря договоренностям президента Сербии Слободана Милошевича и президента Хорватии Франя Туджмана. Хорватская армия не просто освободила территории, она вошла туда, зная, что там не будет сербских войск. Если бы сербские войска там были, то была бы еще одна хорватско-сербская война с неизвестным результатом для Загреба. А так Милошевич, действительно измученный этими санкциями и всем остальным, был готов идти на уступки и эту территорию освобождать по той причине, что тогда появилась новая возможность для продления своего существования политического, как он думал. Это Косово. Косово внутри, там можно провести такую блестящую операцию, какую это провел с изгнанием населения практически всего, и таким образом утвердить свои возможности. Ему просто стало неинтересно играть в Хорватии и в Боснии, потому что он понял, что это конфронтация с международным сообществом, а Косово он считал, что не будет такой конфронтации. Это была неправильная оценка, но мы сейчас говорим о том, почему удалась та операция в Хорватии, о которой так много говорят. Что это была не просто блестящая военная операция, а ей предшествовал договор фактически корпоративный, двух президентов.
Ну и возможности, наверное, все-таки
и возможности разные, конечно.
Ну, я еще хотел бы сказать, что вот этот вариант миротворческий, который сейчас активно обсуждается, и который, насколько я понимаю, продолжает отстаивать Курт Волкер во всех своих встречах с Сурком, это представитель по Украине, он тоже достаточно невыполним в нынешних условиях.
Невыполним, согласна? Безусловно. Я и господин Волкер, в общем, мы видели все его интервью, которые он давал украинской прессе, и не только интервью. Вот я...
Пока все действительно упирается в интересы России, которая уперлась в этих регионах и не хочет их отдавать ни под каким
соусом. Смотрите, вот у России есть четкое мнение, которое там высказывается на неофициальном и на полуофициальном уровне. Россия хочет нормализации отношений с Западом. Это не обсуждается. Это принятое решение. России нужна нормализация отношений с Западом. Первое условие, важное, то, которое является курсом президента Путина после победы на выборах. Второе условие. России нужны дружеские, хорошие отношения с Украиной. Путин об этом говорит. Россия считает, чтобы в 2014 году была допущена грандиозная, так сказать, ошибка с точки зрения того, что произошло. В этом говорят на высоком политическом уровне. Естественно, неофициально, но говорят. Второй момент. Нужны дружеские отношения с Украиной. Нужно возвращение к февралю 2014 года. И третий момент. При этом никакие войска из Донбасса и Крыма выведены быть не должны и должен быть сохранен статус-кво. Три условия.
Как... А что тогда может предложить Россия?
Саша, это вопрос, который я вам бы хотел задать. Что может предложить... Вот это нет, есть, это есть описание тупика?
А я прекрасно понимаю, что для России не видится здесь тупика. Они имеют в виду, что они хотят поменять политическую систему в Украине и создать такую, которая бы оставалась дружественной для России, то есть фактически сателлитом с учетом оккупированных территорий.
Но это не вот просто. Вот о чем речь. Это не просто, потому что да, такие попытки сейчас делаются в Молдове, они во многом делаются в Грузии, но о дружбе там говорить все равно не приходится, потому что любое руководство, даже президент Дадон, который является примером пророссийского политика, говорит о том, что Приднестровье должно быть интегрировано. Нету возможности до конца навести мосты. В этом, это, кстати, вот эти... Для России в этом нет тупика по одной простой причине. Российское руководство считает, что если оно проявит слабость, его заставит поступиться всем остальным. Что это только первое проявление слабости. То есть уйдем из Донбасса, уйдем из Крыма. Уйдем из Крыма, уйдем из Донбасса. А потом дальше. И вот всегда возникает вопрос, если мы проявим слабость, то какой нам смысл в хороших отношениях с Западом и в хороших отношениях с Украиной? Нас больше не будет. Поэтому надо как-то эти три условия вместе выполнить. Я понимаю, что для вас это звучит шизофренически, но я вам описываю в данном случае не шизофрению, а курс. И вот я вам предлагаю подумать о том, как из этой ситуации выбираться. Да, это интересно.
Вообще, на самом деле, крымчане, они задают себе этот вопрос практически ежедневно. Очень многие крымчане отвечают на него по-разному. Да? Кто-то отвечает на этот вопрос, просто не обращая внимания на изменения в политике, даже если раньше они следили за политикой. А жить в украинском Крыму и не следить за политикой было невозможно, потому что каждую пятницу, когда у нас были большие ток-шоу на центральных телеканалах украинских, в Крыму их смотрели, в том числе все смотрели. И пророссийские люди, и проукраинские, и просто люди, которые не интересовались политикой, они все смотрели, потому что это было интересно, потому что это была живая жизнь, это была живая политика, это была какая-то такая эйфория, может быть, да, и которая была рождена 2004 годом, потому что тогда вышли на улицы не только да, те люди, которые поддерживали европейский выбор Украины, но те люди, которые поддерживали пророссийский выбор Украины, тогда это еще так называлось, да, и вот эти люди, они думали, что они каким-то образом могут так, ну, вот влиять, может быть, да, поддерживая своих кандидатов и влиять на эту политику. А сейчас происходит уменьшение вот этого, его практически нет уже, этой общественной политики нет. Наверное, потому что ее нет в России такой, да, вот публичной политики ее нет. И недовольны в первую очередь оказались люди, которые привели, да, вот были, ну, не то чтобы столпами, они были просто коллаборационистами такими, да, которые поддерживали приход.
Активистами-коллаборационистами.
Да, поддерживали приход российских войск. Среди них, например, есть такой Александр Талипов, это бывший украинский пограничник, который да, вот он уволился еще раньше, он говорит, что он получил российское гражданство. Сейчас он постоянно, он недоволен деятельностью господина Аксенова, господина Константинова, но против него ведется, вот есть у них там целое Министерство информационной политики в Крыму, да, которым руководит Дмитрий Полонский, который говорит, что встретимся в суде, он там предъявляет иск ему на 1 000 000 рублей. Так вот, господин Талипов говорил, это благодаря мне, не мне, вот Александру Янковскому, благодаря бывшему украинскому пограничнику, господину Талипову, сапог НАТО не стал топтать крымскую землю еще в 2006 году. Вот сейчас эти люди оказываются на маргинесе таком, да, они никому не нужны, их никто не слушает, они со своими, знаете, вот просто даже желанием обустроить какую-то площадку детскую, да, или парк, или чтобы не застроили какой-то лес, или чтобы было людям комфортно и жилось так, как им хочется, они оказались не нужны. Более того, они вредны вот этим чиновникам, которые назначены Москвой. Понимание этого есть у многих. Да? Я же говорю, если даже понимание этого есть уже у пророссийских активистов, то такое понимание есть и у обычных людей. К сожалению, в стране с таким режимом, наверное, тоталитарным режимом или авторитарным, уж поправьте меня, который сейчас является Россия, изменения изнутри мне представляются маловозможными.
Вот, кстати, хороший вопрос. А возможно ли изменения внутри на оккупированном Донбассе, население которого в большинстве своем действительно очень сильно потеряло? В самых простых, базовых каких-то экономических вопросах, социально-экономических вопросах после начала оккупации. И это было связано далеко не только с войной, а скорее с тем, что Россия позволила группировкам ЛНР и ДНР немножечко поуправлять этой территорией самостоятельно, в результате чего были разграблены окончательно оставшиеся там шахты, заводы и другие ценные активы. И большая часть населения, мы говорим о нескольких миллионах человек, остались фактически за чертой бедности. И очень много вопросов, они возникают не только у меня, возможно ли там действительно серьезные протестные движения. Мы знаем точно, что эти протестные движения начинались, естественно, предпринимателями, это было года два назад.
Фактически... Андрей, извините, а вот если у меня такой вопрос вот, по поводу протестного движения. А когда вы говорите, что вот ухудшение уровня жизни людей, да, произошло, вот люди вообще, они как бы говорят им об этом? Ну, то есть вот это обсуждается?
Нет, естественно, нет. Это вопрос обсуждается только на кухнях. Более того,
как-то все, это объясняется, почему
все
произошло?
Все медиа-структуры, которые там сейчас сохранены, вообще по максимуму не хотят говорить о проблемах простых людей. Дело даже не в Украине, но даже о том, что, грубо говоря, люди вынуждены стоять на очередях на контрольных пунктах въезда-выезда или не могут заплатить за учебу ребенка или купить ему портфель просто потому, что стоят заводы и шахты, и не за что нет зарплаты, большая безработица, об этом вообще, это просто тема табу. Это все копится внутри, и действительно очень важно понять, как это недовольство, может ли оно, в принципе, быть какой-то движущей силой для внутренних изменений, учитывая, что вот как раз на оккупированной территории, в отличие от России и оккупированного Крыма, что там-то точно тоталитарный режим. Там даже идут такие классические дворцовые перевороты в стиле таком сталинистском, когда предыдущих чиновников, министров и силовиков называют шпионами, только не шпионами там Японии и США, а шпионами Украины. Но действительно, вот для меня это самый важный вопрос. То есть, возможно ли там изменения изнутри, которые смогли бы стать дополнительным фактором решения этого конфликта и тем, которые могут еще и дополнительно заставить Россию убегать из Донбасса?
По-моему, ответ очевиден. Из концлагеря. В концлагере бунт или как бы победа над охраной, она невозможна. возможно. Но
есть же
из концлагеря можно
гетто.
Только сбежать, да?
Есть
либо бороться гетто. И умереть там, либо да. сбежать оттуда. Но победить охрану с пулеметами, с автоматами, с пушками невозможно безоружным
вот
людям.
Вот я хочу как раз сказать, что ситуация на оккупированном Донбассе гораздо больше напоминает ситуацию гетто, варшавского гетто. Во-первых, это действительно урбанизированные территории, на которых люди вынуждены жить сами. Частично самоорганизовываться.
Это гетто самоуправления.
Да, как, кстати, вещи, да. и в Варшаве было. Как, кстати, было и в Варшаве, набиралась полиция из числа евреев.
Ну, вы имеете в виду гетто как таковое?
Конечно,
да, конечно. Да, но вместе набиралась полиция, но
и
эта полиция должна была...
И как мы знаем, восстание собственно... гетто возможно. Это было доказано варшавским.
Да, но оно не привело к освобождению.
Все
оно
прекрасно понимали, что в 43... Когда было восстание в варшавском гетто, все прекрасно понимали, что живым никто не останется. Да?
Это если было... не поднимет восстание. Восстание да. это было шанс убежать, а не шанс отвоевать Варшаву и да. создать там свободную территорию, конечно.
Ну, шанс был, кстати, продержаться у другого варшавского восстания, уже польского, когда тоже. Стояла советская армия, да, Красная армия на подступах. Красная армия не захотела
Но
поддержать
это было
восстание.
Не гетто.
Да? Вопрос, сейчас на подступах к Донецку и Луганску стоит украинская армия.
Да, но восстание не предвидится, и по этой причине,
вот,
что, она,
вот
что
в этом весь
большая
вопрос,
часть
возможно,
населения ли? Этой территории, оно воспринимает оккупацию как некий внешний процесс, с которым оно не должно бороться. И оккупанты воспринимают эту территорию совершенно иначе, чем гитлеровцы воспринимали Варшаву. У нас есть звонок, кстати.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Харьков. Вот, Виталий, у меня к вам вопрос. Вы более так на Украине знаете эту кухню украинскую. Вот смотрите, бедная страна, очень бедная. Последняя в рейтинге европейских стран. Люди еле-еле выживают. Значит, наш главнокомандующий бросает Украину. Бросает Украину во время войны, главнокомандующий. Под именами подпольными какими-то выезжает на Мальдивы погреть свое пузо. Вот как вы думаете... Чем отличается, люди вот так смотрят, слушают и думают, а чем же отличается, чем лучше Путин от...
А я вам расскажу, чем лучше Путин. То, что вы в 2019 году придете на избирательные участки и дадите политическую оценку тому, что президент страны отдыхает на Мальдивах. Для вас это важно. Возможно, для каких-то других избирателей важны другие действия Петра Порошенко. А избиратель в России, который в 2018 году придет к избирательным участкам, не имеет такой возможности. Поэтому мы строим демократическое государство, в котором каждый человек может дать политическую оценку своему избраннику. Возможно, вы не голосовали за Петра Порошенко, и вы за него опять не проголосуете. Возможно, вы были его избирателем и теперь не проголосуете. А возможно, вы проголосуете за него во втором туре, зная его поездки на Мальдивы, которые вам, может, по тем или иным причинам не нравятся, потому что его оппонент будет для вас представлять пророссийский антидемократический курс. Или, возможно, вы сторонник Владимира Путина и сторонник того, чтобы Украина стала российской колонией. Тогда вы проголосуете за этого человека. Поводом будет поездка Петра Порошенко на Мальдивы, а причиной ваше нежелание жить в демократической стране. У вас есть все возможности, мы их вам даем, в том числе и возможность голосовать за авторитарную, тоталитарную страну, и в которой мы, вот сидящие здесь, не сможем уже голосовать за наших избранников. Такова слабость демократии. Мы даем возможность установления тоталитаризма даже нашим оппонентам. Но в России и такой возможности, к сожалению, нету. Российские граждане и граждане оккупированных территорий не имеют никакого права свободы выбора. Я думаю, что я вам исчерпывающе и точно ответил на эти вопросы. Я прекрасно понимаю, что у вас могут быть претензии к любому украинскому политику, но, к большому счастью, очередные президентские и парламентские выборы дадут вам возможность проверить, в большинстве вы или в меньшинстве в таких претензиях, и подчиниться большинству. И это самая большая возможность, которую может иметь человек в цивилизованном мире. Мы должны ценить эту возможность и каждый день с любовью и надеждой смотреть на свой украинский паспорт. А те, у кого этот украинский паспорт отобрали, им назначат гауляйтеров. Вот и вся разница. Надеюсь, она для вас понятна.
Могу прокомментировать по поводу украинского паспорта. Вот, собственно, часто в социальных сетях приходится общаться с людьми на оккупированных территориях, многие из которых являются убежденными сторонниками Российской Федерации. Вот один из них, человек, который чуть ли не сидел у нас за статьей по терроризму и из Херсона и был обменен, сейчас находится на территории оккупированного части Донецкой области, ярый противник Украины. Он говорит, да, я житель ДНР, как он говорит, но я гражданин Украины. Меня очень заинтересовал этот вопрос. Говорю, а почему вы остались гражданином Украины? Вы же были в тюрьме, вы же вот такой вот сторонник русского мира. Он говорит, я гражданин Украины, потому что я с паспортом гражданина Украины могу подать иск в суд на государство Украины в международных судах. Я говорю, вы знаете, говорю, вы, наверное, правильно не выбрасываете свой паспорт, но вы должны понимать, что тот режим, который вы создали на оккупированных территориях, не дает людям, у которых он пытается всеми правдами и неправдами отобрать это украинское гражданство, действовать так, как вы. Так вот, зачем же исповедовать двойные стандарты? Ну вот, знаете, вот эта вот апологетика украинского паспорта от фактически боевика ДНР меня потрясла.
У нас есть еще звонок, будьте любезны, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, вот это вот то, что мы, наша политическая оценка влияет на тех или иных персонажей. Вот эти выборы, как будто бы мы что-то решаем на выборах, это большая, я не назову это политтехнология, это просто технология. Вы ведь, вы понимаете, баллотируются люди, которые, за которыми стоят определенные другие люди. Поэтому выборы, главное обеспечить явку. Вот этот так называемый мем, что вот если я не скажу, мой бюллетень пропадет, самое страшное, когда явка большая. Почему в России сейчас все бьются за явку? Неважно, как ты будешь голосовать. Испортишь ты свой бюллетень или нет. Главное обеспечить явку. Как только ты расписался в получении бюллетеня, все.
А вы, это... откуда, вы откуда звоните?
Это Луганская область, не оккупированная пока что.
А вы считаете, что в Украине тоже главное обеспечить явку? Что вы, ваши голоса ни на что не влияют? Вы не помните, как ваши голоса и голоса ваших соотечественников привели к победе на президентских выборах предателя нашей страны Виктора Януковича? Вы не помните, как ваши голоса привели к тому, что в стране была демонтирована армия, демонтированы специальные службы, практически истощена казна, на каждом предприятии появился смотрящий, Украина превратилась в криминализированную зону благодаря голосам ваших земляков. Так как же не влияет? Влияет. Вы повлияли на судьбу целого поколения, вы повлияли на судьбу целой страны на 25 лет. Ваши голоса привели к тому, что сотни тысяч людей лишились своего жилья, лишились жизни. Как же вы не влияете? Вы влияете. А россияне не влияют, это правда, потому что они голосуют за Путина. Вот он что захочет, что, то и будет. Захочет Крым, будет ему Крым. Захочет либеральные реформы, все проголосуют за либеральные реформы. Захочет запретить фильм «Смерть Сталина», запретит «Смерть Сталина». Скажет, чтобы все школьники и студенты смотрели «Смерть Сталина». Вы не понимаете разницы, живя на неоккупированной части Луганской области? Поживите на оккупированной, сразу поймете.
Ну, я все-таки надеюсь, что наша радиослушательница, она не обязательно голосовала за тот вот
да,
за того президента.
Да, несомненно, я тоже
может быть,
смутило,
это,
если честно.
Это может
я
быть...
говорю о нее личном голосовании, я говорю о тех голосах жителей большого количества регионов Украины, Донбасса и Крыма, которые и привели к победе криминального режима. Нужно называть вещи своими именами. Мы же не упрекаем этих людей в данном случае, мы просто говорим о том, что они влияют.
Ну, ладно бы еще бы с этим Сталином, так ведь и Мишка Паддингтон тоже попал под раздачу. Вот. Ну, а если говорить вообще о голосовании, да, то на самом деле, вот Крым, крымчане тоже очень часто говорили там, от нашего выбора ничего не зависит, да, поэтому, ну, неважно, они там сами порешают, от нашего выбора ничего не зависит, но при этом почему-то вот достаточно большое количество людей приходило и голосовало за партию регионов. В то же самое время... Крым, в отличие от Донецкой и Луганской области, в Крымском парламенте, ну, как бы областной совет его можно назвать, вообще это Верховный совет Республики Крым, там всегда была оппозиционная фракция. Эта фракция была там благодаря крымским татарам. Эта фракция называлась «Рух-Курултай», да, потому что была партия, которая «Рух», Народный рух Украины, и там был Курултай. И поэтому, да, крымчане, они немного, вот я всегда говорю, что есть разница, именно поэтому крымчане всегда находились в немного другой реальности. Была свободная пресса.
Реальности политического плюрализма определенного,
да. Да, были депутаты оппозиционные, были разные политические силы.
Я хочу ответить другой вопрос. На самом деле, в Луганской области, в частности, в отличие от Донецкой, тоже, как ни странно, всегда
был плюрализм определенный.
Был плюрализм определенный, и свободная пресса, кстати, тоже была, и многие выходцы оттуда сейчас достаточно успешно работают в киевских медиа. Но самое важное, в Крыму приходили к власти на выборах пророссийские партии, на Донбассе никогда. Они всегда были где-то в зоне 0,1%.
Но я вам одну очень важную вещь хочу сказать в заключение нашей беседы. Какой вывод можно было из всего этого сделать? Вот когда, и это, кстати, важно, что наши слушатели звонили и подсказали нам это. Вот если в России население начнет на что-то реально влиять, если там будет политическая конкуренция, там уже будет совершенно другой режим. Вот с этим режимом можно будет реально договариваться и о прекращении аннексии Крыма, и о выводе войск из Донбасса, и о выводе войск из Приднестровья, и о выводе войск из Абхазии и Южной Осетии, и о прекращении операции в Сирии, и о прекращении поддержки в Северной Корее, потому что этот режим будет озабочен удержанием власти, он будет озабочен реальной политической конкуренцией, он будет озабочен тем, чтобы люди жили лучше, чтобы не было конфликта с международным сообществом, чтобы не было конфликта с соседями. Поэтому, если серьезно говорить, то реальный путь к возвращению Донбасса – это изменение самой России. Поблагодарю наших гостей Александра Янковского и Андрея Дегтяренко за участие в этой программе, которую для вас провел Виталий Портник. Всего вам доброго, господа.